Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую Ирину Яковлевну Медведеву, нашего постоянного автора, психолога, которая вернулась из очередной поездки по необъятной России и готова рассказать вам о своих впечатлениях, а самое главное, о тех выводах, которые она сделала и которые всегда интересны нашим слушателям. Я предоставляю слово Ирине Яковлевне.
Здравствуйте, братья и сестры. Ну, надо сказать, что я почти все время в каких-то поездках. На Дальний Восток я ездила во второй половине апреля, после Пасхи, после Светлой. Как сказал мой близкий товарищ, иеромонах Аверкий Белов, который был как-то на Радонеже, замечательный поэт из Казахстана, мы ехали с ним вместе, он сказал: правильно мы сделали, что поехали после Пасхи, там столько морепродуктов, а так не могли бы даже крабов поесть. Но я вам сразу скажу, что крабов мы все равно не поели, потому что оказалось, что та епархия, в которую мы приехали, которая находится совсем близко от границы, там находится город Арсеньев, еще в скольких-то километрах от Арсеньева город Дальнегорск, эта епархия бедная. Дело в том, что все-таки там нет православной традиции на Дальнем Востоке. И люди как-то не привыкли жертвовать. Нельзя сказать, что там совсем нет богатых людей, но мне показалось, что там их меньше, чем в средней полосе, особенно чем в Москве. Но главное, что нет привычки жертвовать храму. И вот мы с отцом Аверкием Беловым выступали просто с утра до ночи, в буквальном смысле слова, потому что владыка Гурий, замечательный владыка, очень активный, очень энергичный человек, который хочет, чтобы люди все-таки узнали, что такое православие, и узнали не обязательно от священников, потому что, опять же, к священникам нет привычки, особенно, чтобы они ходили во всякие светские учреждения. И он решил, что, ну, отец Аверкий, он иеромонах, это ладно, но он еще и поэт, он может почитать стихи, а я человек мирской, и я буду вести, ну, такое тайное просвещение, неявное, вернее, не то чтобы тайное, но неявное. И вот представьте себе, у нас было от 7 до 8 выступлений каждый день. Я не знаю, как выдержала это. Я вроде бы привыкла к таким нагрузкам, но все-таки 7-8 – это и для меня немного чересчур. Но я, с другой стороны, понимала владыку. Ведь не всякая птица долетит до середины Днепра, ну или до середины реки Уссури, не путать с Миссури. Это очень далеко. От Владивостока, куда мы летели почти 9 часов, мы еще ехали на машине километров 300.
Ирина Яковлевна, а что это за встречи, что это за поездки? Они объединены какой-то идеей?
Ну, в общем, он просто хотел, владыка Гурий, чтобы каждый из нас что-то под своим углом зрения, я как психолог и педагог, отец Аверки как иеромонах и поэт, что-то сказали в основном старшеклассникам. Меня это ужасно напугало, потому что как детский психолог я работаю с детьми от 3 до 12-13 лет и как-то побаиваюсь старшеклассников. Они уже не дети и даже уже не подростки, но еще не взрослые. Вот у них такой возраст, который современного человека пугает. Но оказалось, что пугаться нечего. Собственно, именно поэтому была возможность 7-8 выступлений. 5 из них были в школах. Другое дело, что не было возможности попить чай, когда у детей перемена, потому что именно когда перемена, мы переезжали из одной школы в другую, из другой в третью и так далее. Ну и еще там элитные воинские части, потому что, как я сказала, это границы, и там всякие секретные части, всякие наблюдения из космоса, прослушки по радиосвязи. Очень хорошие, кстати, военные ребята и очень хорошие их начальники. Я, честно говоря, в детстве, в отрочестве и в юности практически не общалась со средой военных, а наоборот росла в такой богемной среде, в которой даже взрослые люди выражали некоторое презрение к военным, потому что они тоже, по-моему, с военными ни писатели, ни художники, ни архитекторы особенно не общались, и у них было представление о военных по «Горю от ума». Вот они представляли себе, что это сплошные скалозубы. И я в этом выросла, собственно, вот в такой ориентации на военных. Так вот, хочу сказать, что прекрасные молодые военные ребята там на границе, просто прекрасные, умные, интеллигентные, воспитанные очень. Там и мои коллеги-психологи работают, ведь есть такая специализация — военный психолог. И вот я успела бегло их по каким-то вопросам проконсультировать, оставила все свои координаты. Вот, они будут со мной теперь связываться по электронной почте, по телефону, и я чем могу, буду им помогать. Так вот, что касается школ. Вы знаете, от школ просто ошеломляюще прекрасное впечатление, которого я не ожидала. Может быть, это прежде всего потому, что в каждой школе этих далеких городов ходят в формах. И вы знаете, вот эта форма внешняя, форма одежная, вернее, она, вероятно, помогает сохранить какую-то этическую форму человеку. Ну и очень было приятно, что девочки в накрахмаленных белых фартуках, хотя это были не праздники, но им сказали, что приехали гости издалека. И они, те, к которым мы в этот день приходили, они были в наглаженных, накрахмаленных белоснежных фартуках. И мальчики были в формах. Вот. Но там еще и педагоги замечательные. Может быть, потому что у них такое ощущение, что они являются каким-то форпостом России. Я даже не знаю, почему. Это для меня до сих пор загадка. Они так внимательно слушали, что, вы знаете, в средней полосе взрослые не слушают с таким напряженным вниманием, как там слушали вот эти взрослые ребята 9, 10, 11 классов. А в одной школе девочки и мальчики после выступления окружили меня, хотя видели, что я тороплюсь в следующую школу. Но они сказали: обещайте, что в какой-то из дней вы устроите нам поэтический вечер. Вы представляете, чтобы сегодняшние молодые люди вот, попросили, чтобы им устроили поэтический вечер. И мы с отцом Аверки им выбрали все-таки время, несмотря на то, что мы головы там не поднимали от этих бесконечных выступлений, потому что, конечно, были встречи и с православной общественностью, которая все-таки там есть, хотя ее немного, и с педагогами, и с психологами. Ну, мы переезжали из одного города в другой, очень далекий город, он называется Дальнегорск, и от города Арсеньево очень далеко ехать еще до этого Дальнегорска. Там мы провели пару дней, но вообще впечатление просто потрясающее от этого поэтического вечера. Отец Аверки читал свои стихи, я читала любимые стихи разных поэтов, а потом стали ребята, мальчишки и девчонки, читать свои любимые стихи. Да так прекрасно, что невозможно было вообще от них оторвать глаз. Вы знаете, я замечаю, что сегодня очень нехорошая манера учить детей читать стихи так, как читают взрослые. И даже как читают взрослые с дурным вкусом, как-то прямо иступленно. Но когда так читают дети, это особенно неприятно, потому что они читают, наученные взрослыми, так, как будто у них уже, у этих маленьких детей, взрослые страсти. И вот это сейчас часто рассылается по интернету, мне приходят восторженные отклики вместе с этими роликами, вместе с этими видео с детьми. Так вот, там дети читают, даже взрослые, потому что там читали взрослые ребята, старшеклассники, так, как должны читать дети. А дети не должны читать вот с этой взрослой иступленностью. И я, раз уж мы говорим о стихах, хочу сказать, что ни в коем случае не поддерживайте это ни в детях, ни в тех взрослых, которые научают детей так жестикулировать, с такой мимикой читать, и главное, с такой взрослой страстью в голосе. Это очень дурной вкус, это очень вредно для психики детей. Дети должны читать, как читают дети. Ну вот, знаете, очень хорошее впечатление от Дальнего Востока. Просто замечательно. Еще хочу сказать, Может быть, это последнее, что я хочу сказать, потому что можно рассказывать долго, но, как всегда, надо торопиться, чтобы не затянуть передачу. Я хочу сказать, что там такой огромный мир Божий и такой прекрасный. Когда мы были, уже кое-где зацветал багульник, не такой жалкий, как когда мы покупаем веточки в переходах метро, и потом такие вот бледные-бледные маленькие цветочки появляются, а ярко-малиновый, крупный. Вообще сами эти сопки такие потрясающие, и океан, и Японское море, и люди какие прекрасные там живут. Но вот я хочу сказать, что Божий мир там так огромен, вот эта природа такая огромная, такая прекрасная. Ее так много, что кажется, мира сего вообще не существует, потому что он как будто растворен вот в этой огромности, в этой громадности природы. И должна сказать, что возникает варварское чувство восторга от того, что у нас такая большая родина. Я понимаю, что это варварское чувство. Но, тем не менее, я его уже не первый раз испытываю, когда попадаю в такие места, где очень много природы, не заполненной человеком. Здорово, что у нас такая страна огромная, и надо, конечно, все делать не только на границе. Там-то очень многое делается для охраны границ. Но мы все должны делать все возможное для того, чтобы наша родина была большая и только прирастала, чтобы она... Я надеюсь на это, восстановилась в качестве Российской империи. Потому что я уверена в том, что наша страна, даже если кому-то нравится маленькая, уютная Голландия или маленькая, уютная Швеция, наша страна может существовать только в качестве большой империи, или ее не будет совсем. Всем желаю побывать в таких местах, как наш Дальний Восток, и увидеть там и прекрасную природу, и прекрасных людей, которые стоят на страже не только наших границ, но и душ наших детей. Там прекрасные педагоги. Ну вот, пожалуй, все.
Спасибо, дорогая Ирина Яковлевна. Я напомню, что у нас сегодня в студии была Ирина Яковлевна Медведева, психолог, наш постоянный автор. Спасибо. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. История России, история Русской Церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельство очевидцев».
Суть в том, что Сталинабад там был, Дюшанбе, который сейчас, вот в Сталинабаде отбывал заключение некий архимандрит Гурий. Потом, вы знаете, и митрополитом он стал и прочее. И митрополит Гурий. А у него также выходило время, что его выпустят.
Архимандрит, наверное, еще
был. Тогда еще был он архимандрит, архимандрит. И к нему еще в заключение проехал Брицкий. Это я потом узнал, в те-то времена я не знал, и никто не знал. К нему с горами, как архимандриту из Питера, ему с горами, чтобы ему облегчить жизнь. Все. Больше ничего, только больше. Когда он вышел, он в нем также принял участие, помощь ему оказал, и архиерею подсказал, что вот достойный архимандрит, и его владыка назначил Самарканд настоятелем. Все хорошо, но как только назначил его Самарканд настоятелем, а там был некий протоиерей Мороз, даже в Самарканде Мороз. И начались такие дрязги невероятные. Что бы ни предпринимал архиерей, ничего невозможно было сделать. Свары жуткие. Вынужден был владыка взять Гурия и перевести его в Фергану. Перевел в Фергану, а там такая же свара началась. Ну, один к одному. Это каждый день по 10-12 человек на прием и относительно против него. А вы бы посмотрели внешне. Это благообразие само. У меня все симпатии были. Но в стороне Гурия, конечно. И как умел, подыгрывал. Я этих жалобщиков держал. Не пропускал, а появится Гурий, я его сразу же к архиерею и прочее.
А на что жаловались?
Уберите Гурия.
Но причины?
Там причины вот такие вот достигли.
Но хоть какие-то.
Но сейчас я этого не... Этот меня уже спросить через столько лет невозможно. Но просто четкие... И понимал владыка, что это там в угоду, но это... Из рук вон выходило, как это было. Тогда владыка взял его из Ферганы прямо к себе и сделал его секретарем епархиального управления. Секретарем. И он был, и очень все замечательно было. Но секретарь, которому доверяет архиерей, только что отбыл заключение, полное доверие. И, конечно, приехав из Москвы, владыка поделился с ним, что порекомендовал патриарх, что он пришлет бумагу. И все. Только и всего. Но я об этом лично ничего не знал. Но вдруг, вот уж тут какие небеса прямо вмешались, вдруг из Москвы приходит бумага о том, что Гурий вызывается в Москву. Владыка много раз рекомендации давал о том, чтобы его посвятили в архиерее. Прежде всего, архимандрит. Второе, что с высшим академическим образованием. Такого найти в те времена было невозможно. Уж тут на первое прошение патриарх ответил, а помните еще раз. На второе еще что-то такое. А здесь вот вызывают Гурия. Никто не сомневался, что ему приготовлена кафедра. Он туда собирается, и всяческие там медицины, и вдруг прибегает почтальонша ко мне и со слезами плачет. «Володя, Володя, вы уезжаете?» Я говорю, «Нет, никуда не уезжаете». «Да как не уезжаете? Только вы не говорите ничего, вы уезжаете». Да нет, откуда это взяла? Но как? Владыка приходил к начальнику почты и сказал, чтобы корреспонденцию на его имя на время отъезда присылали по адресу Новобазарная, 42, по-моему, если я не помню, то есть Протоиеребрицкому. Я, ничего не понимая, пришел к владыке и говорю, «Владыка, какое-то недоразумение. Там плачет почтальонша и утверждает, что мы уезжаем из Ташкента. Более того, что вы были у начальника почты и велели корреспонденцию на ваше имя переслать в базарное 42». Он весь прям вот как позвать ее ко мне? Выспросил ее. И сразу же, говорит, рясу по ноги, клобук, и отправились мы к начальнику почты.
То есть это была дезинформация?
Да, если бы. Слушайте дальше. Приходит прямо в монахии и говорит, вы получали такое вот распоряжение? Да, говорит, от кого? От епископа Кирилла. Но епископ Кирилл – это я. А кто же вам это сказал? Он, я, говорит, не понимаю в ваших чинах, но, говорит, приходил сюда в рясе с крестом, рекомендовался, что он правящий архиерей, и вот так прямо. Он ни под каким видом тогда говорит, дайте мне официально уже за печатью свои координаты, куда должна выйти почта. И вот владыка прямо утвердил, чтобы почта только на его имя приходила. И сразу, конечно, ему было понятно, что здесь вот это сыграл роль не кто-нибудь, а Гурий пошел. Так как он уезжает, так бы он как секретарь получил бы и вручил бы Брицкому. А так как он отъезжает, что тут, видите, а тот настаивает, чтобы этот документ от патриарха попал ему в руки. И вот здесь вот, владыка, знали бы вы, что он пережил? Это потрясающее нечто. Сразу предатель какой, да какой! Я говорю, только мне потом, я обследование это делал, почему? Узнал, что Брицкий вот такой ход сделал, его облагодетельствовал, и он как своему благодетелю служил. Но потом это все прахом действительно пошло.
Но ведь это все равно бы вскрылось, отец Владимир. На что он рассчитывал?
Рассчитывал, если бы этот документ попал в руки Брицкому, он бы его просто сжег, да и все. И никто бы не узнал, не пришло из Москвы, не пришло, и жди в море погоды. Только и всего, это-то не секрет. Но Гурия вызвали, он приезжает оттуда, и ему не архиерейство дают, а ему вручают лавру, первым открывателем лавры. Это вообще честь из чести, открывать лавру и первым быть наместником, это обычно начинают с этого святые все, открыватели лавры, и основатели лавр. А он был ужасно недоволен этим. Было чем, потому что отдали только Успенский собор с ракой, правда, но Успенский собор. А там в зиму, там летом-то мороз в соборе в этом, а в зиму он не отапливается, ничего, он летний. И там совершать богослужение. Все монахи по четыре одежды на себя одевали и как-то делали вид, передвигались. Холодно было, но уж это можно было перенести, для такие трудности были. А он это категорически прямо отрицал, не хотел и всячески, и очень скоро от этого отказался, назначили другого наместника.
Но в историю он вошел как открыватель лавры.
Но он вошел вот таким вот, вошел открывателем лавры, который потом на разных кафедрах побывал. Сразу же после этого владыку перевели. Получили мы от патриарха директивы, который требовал брать Брицкого. Владыка только убрал его из настоятелей. Смог убрать из настоятелей. И тут же мы промыслительно уезжали в отпуск. Вот он его перевел и в отпуск. Отпуск в Пензу обычно, но самым кратчайшим путем из Ташкента через Москву. Потому что надо было всегда патриарх. К патриарху визит делал владыка, а потом в Пензу ехали. И когда владыка явился к патриарху, тот сказал, что переводит его на Ивановскую кафедру и что в Ташкент даже за вещами не ехал. вот я за вещами сам ездил туда, а он не показывался, не поехал туда, а так бы его там просто взяли и все, и с концами. Вот и тут же назначили туда архиереем Гури, конечно, Гури. Более того, и там вообще темна вода в облаках прямо. То есть все светло, но для меня это неприемлемо. Архиерей, владыка, все старался там, ну, для храма делать, и что-то получал, и мне чем фактически все я раздавал. Но квартиру мы снимали, всего-то две комнаты там каких-то, но все-таки это было для войны прилично. Гурий, как только приехал, сразу же обложил всю епархию, она состояла из пяти республик тогда, обложил прямо епархиальным налогом и купил себе дом. Прямо сады спускались от него к Салару, ну, типа большой реки, но, конечно, не Москва-реки, но и не Яузы. Даже при впадении, а значительно больше. А это был фактически арык, но большой центральный арык. И вот с видом набережной была, и все. Сюда спускалась земля, которую он превратил в райский уголок, насадил там всевозможных цветов и всего, и растений. И дом там преобразил. Я приехал в Ташкент второй раз уже, когда... И он узнал и попросил, чтобы я к нему пришел, Гури. Тогда великолепно я к нему относился.
Ну, вы до этого общались, да?
Я у архиерея, а он секретарь. И все... Даже тогда, когда он приезжал, я ему... протеже составлял сразу к архиерею прием. А тут близкие отношения были. Он великолепно меня знал, и чтобы я пришел. Он мне показал великолепнейшие апартаменты для Ташкента. Это немыслимые просто. Много комнат, библиотека, в общем-то, малая церковь и прочее. И сад выходит. Вот это вот я думал, что Гури все это епархиальное управление сделал себе. Но когда я потом в близких отношениях был с владыкой Ермогеном, который после него вступил в епархию, то оказалось, что ни владыка Ермоген, ни его окружение ничего не знали об этом мнимом епархиальном управлении. Они точно так же, как мой архиерей, снимали квартиры там. А вот там сделал, кому она пошла, это помещение, так никто не... Потому что его оттуда уже потом взяли из Ташкента и с концами уже. Он туда, в общем, может быть, и наезжал, но, а больше туда уже не возвратился.
А все-таки, зная вот о таком поведении отца Гурия, ваш владыка Кирилл мог бы обратиться напрямую к Святейшему, как это сделал в свое время воин Ясинецкий?
Столько было проблем к тому времени, чтобы тут еще до собрата что-нибудь говорить, прежде всего, этого никогда бы не допустил архиерей, он только пережил это как страшнейший удар. Потрясающий, когда он так к нему благоволил, так для него много делал, и здесь вот променял на Брицкого. На Брицкого променял, на Аспида и Василиска по-настоящему, от которого страдали все, кроме Гурия, конечно. Но потом Гурий на том и другой кафедре был, потом Питер занял, и там... отдал здание прежней академии советам. С такими трудами там она была открыта и терпела все. Он взял и отдал. В общем, его вот такая неприглядность невероятная. Ну, он и сейчас перед Божьим судом. Уж это и... Вот вам это одно.
прозвучала очередная программа из цикла «История России. История Русской Церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Свыше, а выше» – передача из Успенского Вышинского монастыря. К 30-летию канонизации святителя Феофана. Ровно 30 лет назад в июне 1988 года прошел поместный собор Русской Православной Церкви, на котором впервые после советского периода были прославлены 9 подвижников православия, среди которых святитель Феофан Затворник. Поневоле вспоминается высказывание самого святителя: «Умершие продолжают на земле жить в памяти живущих через добрые дела свои». Работа по подготовке канонизации святых началась задолго до проведения поместного собора. В 1981 году была создана юбилейная комиссия по подготовке проведения празднования тысячелетия крещения Руси. А в 1983 году в рамках этой комиссии под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия была создана историко-каноническая группа, в задачу которой вошли вопросы подготовки канонизации почитаемых в народе подвижников веры и благочестия. Прославлению на юбилейном поместном соборе 1988 года были собраны материалы по 9 подвижникам. Как известно, общепринятыми для прославления подвижника в лике святых являются следующие условия: благочестивая жизнь, чудотворение при жизни и после кончины праведника и народное почитание. В архиве нашей программы находится уникальная запись – доклад митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия о прославлении святых подвижников. И сегодня мы предлагаем вспомнить это торжество прославления, прослушав фрагменты этой записи.
Ваше святейшество, члены Освященного Поместного Собора, в вашем распоряжении находятся материалы по канонизации подвижников благочестия в земле российской просиявших, предложенных к изучению и прославлению на настоящем соборе, в полном убеждении о истинности и достоверности чудес, по молитвам этих подвижников совершающихся, отмечая всевозможные виды их христианской добродетели, высокой духовной жизни и церковного служения собор определяет. Изволися Духу Святому и нам причислить к лику святых угодников Божиих для всероссийского церковного почитания следующих подвижников христианского благочестия: благоверного великого князя московского Дмитрия Донского 1350-1389 годы, показавшего подвиг праведной и благочестивой жизни в своем ревностном служении Церкви Христовой, патриотических трудах Отечеству и народу в грозные годы вражеского ига, он явился истинным сыном Церкви Русской, вдохновляющим и ныне ее верных чад на самоотверженное служение Богу и людям. Преподобного Андрея Рублева, постника и аскета, известного иконописца, создателя многих икон, ныне прославленных по всему миру, всегда почитавшегося в Троице-Сергиевом монастыре местно чтимым святым. О преподобном Андрее современники свидетельствовали как о подвижнике святой жизни, обильно проявлявшем христианскую любовь к ближним. Преподобного Максима Грека, местно чтимого радонежского святого, чудотворца, монаха-аскета и учителя иноческого жития, митрополита московского и всея Руси Макария, показавшего подвиг добродетельной и постнической жизни, за которую он сподобился дара прозорливости и чудотворения, о чем имеются многочисленные свидетельства его современников. Схиархимандрита Паисия Величковского, местно почитающегося в Нямецком монастыре Румынская Православная Церковь, известного святостью жизни, продолжателя исихасской традиции, блаженную Ксению Петербургскую, бывшую юродивой, почитавшуюся еще при жизни и на протяжении всего XIX и XX веков скорой помощницей и чудотворицей, епископа Игнатия Брянчанинова, подвижника благочестия, автора многочисленных творений, аскета и учителя христианской жизни, труды которого по глубине и духовному содержанию раскрывают дух святоотеческого предания и являются его продолжением. Иеросхимонаха Амбросия Оптинского, который, будучи пастырем-старцем, оказал значительное нравственное влияние на современное ему общество, епископа Феофана Затворника, 28 лет проведшего в Вышинской пустыне после 25-летнего усердного и плодотворного служение Церкви Божией на различных поприщах. Епископ Феофан через обширную переписку содействовал духовному возрождению современного ему общества. В своих нравоучительных и истолковательных сочинениях он проявил себя как экзегет и богослов. Глубокое богословское понимание христианского учения, а также опытное его исполнение и, как следствие сего, высота и святость жизни святителя позволяют смотреть на его писание как на развитие святоотеческого учения с сохранением той же православной чистоты и богопросвещенности. А Священный Собор, благодатию Божией поспешествуемый, причисляя всех вышеупомянутых угодников Божиих к лику святых, милостью Господней прославленных, повелевает. Первое. Честные их останки, у коих такие обретаются, считать святыми мощами. Второе. Службы сим новым российским чудотворцам составить особые, а до времени составления таковых, после сего дня прославления памяти их, отправлять общие по чинам и ликам, святителям святительские, преподобным преподобнические и прочее. Третье. Память их праздновать благоверному князю Димитрию 19 мая, преподобному Андрею Рублеву 4 июля, преподобному Максиму Греку 21 января, святителю Макарию 30 декабря, преподобному Паисию Величковскому 15 ноября, блаженной Ксении 24 января, святителю Игнатию 30 апреля, преподобному Амвросию Оптинскому 10 октября, святителю Феофану Затворнику 10 января. Четвертое. Писать новопрославленным святым честные их иконы для поклонения и чествования согласно правилам Седьмого Вселенского Собора. Пятое. Напечатать жития их и творения, у коих таковые имеются, для назидания и наставления в благочестии чад церковных. Шестое. От лица Священного Собора объявить о сей благой и благодатной радости прославление новых российских чудотворцев пастве всероссийской. Седьмое. Сообщить имена новых российских чудотворцев предстоятелям братских поместных церквей для включения их в свои святцы. Восьмое. Считать необходимым в послесоборный период продолжить работу по изучению дальнейших канонизаций для прославления других, почитающихся в народе, подвижников веры и благочестия, попечение о чем иметь священному синоду. Молитвами новопрославленных святых да даст Господь свою милость и благословение всем с верою и любовью притекающих к их небесному предстательству. Аминь. Божию милостью смиренный Пимен, патриарх московский и всея Руси, члены освященного поместного собора.
Большая роль в подготовке канонизации святителя Феофана принадлежала архимандриту Георгию Тертышникову. В передаче, посвященной канонизации святителя Феофана, мы с огромной благодарностью вспоминаем архимандрита Георгия, известного пастыря, магистра богословия и доцента Московской духовной академии, исследователя жизни и духовного наследия святителя Феофана. Своими воспоминаниями об отце Георгии, о его личности и научных трудах мы попросили поделиться игумена Троицы Сергиевой Лавры Андроника Трубачева, который вспоминает об отце Георгии как о принципиальном и внимательном пастыре, как о ярком и глубоком проповеднике.
Отец Георгий, конечно, был очень перегружен послушаниями, потому что, ну вот представьте себе, что каждый день он ходил на раннюю исповедь, после этого несколько раз в неделю у него были лекции в семинарии, помимо этого проповеди, потом его включили в комиссию по канонизации святых, которую возглавляет владыка Ювеналий. Кроме этого, ему давали задания по подготовке канонизации еще лаврских святых. Ну, хорошо, конечно, что, так сказать, вот свободного времени, когда нет, то человек постоянно находится в деле. Вот, но видно было, что это уже тяжело. И я как-то с ним тоже говорил, что, отец Георгий, вам надо как-то сократить какие-то вот такие послушания уже, где более молодые братья могут вас заменить, чтобы как-то сохранить силы. И он так сначала отнекивался, а потом, в общем, говорит, что, конечно, что это, говорит, непосильно становится. Но, говорит, мне неудобно об этом говорить и просить самому. Вот, ну и, конечно, кончина его, она вот так вот по человеческому рассуждению, она, конечно, в значительной степени была вызвана вот этой перегрузкой и тем, что мы, как бы, так сказать, не смогли дать возможность распределить его силы так, чтобы он мог бы и дальше продолжать свое окормление здесь. Ну вот если так вспоминать такую самую характерную, наверное, черту отца Георгия, то, мне кажется, это вот была его очень большая любовь к Лавре. Как пастырь он был очень принципиальным человеком. Конечно, когда человек уходит, то мы видим, что мы его не ценили. Не ценили то, что было рядом. Вот, потому что как духовник он окормлял очень много людей. К нему многие переходили после смерти других духовников. И они, конечно, остались в значительной степени без окормления такого, которое было у него. Он очень внимательно подходил к каждому человеку. И его такая вот строгая православность, она не была такой регалистичной. Вот она всегда исходила не из того, что он хочет от человека, а из того, что человек может дать для церкви, что он, на что он способен. Вот поэтому он не обременял, насколько я представляю, людей непосильными подвигами или, может быть, посильными, но тяжелыми, а как бы видел, что в миру жить тяжело быть христианином, в общем. Поэтому главное, что, чтобы человек жил по заповедям, сохранял веру, а возрастание в каких-то особых, так сказать, внешних, тем более подвигах, то вот это все должно быть очень постепенным. А внутреннее возрастание это дает Бог. И вот его такой очень спокойный, неторопливый подход к людям, вот он давал им, конечно, уверенность в том, что они имеют духовника, который их приведет к истине.
Архимандрит Георгий одним из первых предложил ввести в учебные программы духовных школ такой предмет, как русская агеография, где бы изучались творения русских святых. Известно, насколько увлеченно работал сам отец Георгий над изучением творений святителя Феофана и как он этой увлеченностью заражал и своих духовных чад. О научных интересах архимандрита Георгия рассказывает игумен Иоанн Самойлов.
Я с отцом Георгием познакомился, когда еще был прихожанином Лавры, и приезжал еще просто мальчиком, посещал богослужение. Удивляло то, что, как мне тогда казалось, было у него много чад, всегда было большая очередь на исповедь. Исповеди проводились ночные после службы. Братья исповедовали. И вот всегда уже знали, где он будет исповедовать. Уже чада выстраивали, ждали его. И проповеди тоже были очень такие содержательные. Не повествовательные, а такого научного склада. Отец Георгий интересовался святителем Феофаном и очень часто цитировал его. Вот. Потом меня удивляло то, что всегда, когда я его встречал в Лавре, он всегда с кем-то прохаживал и о чем-то беседовал. То есть это подтверждало его такую востребовательность духовного окормления. Но потом, когда стал я уже преподавателем, мы с ним общались в преподавательской, часто общались, потому что у нас было время одновременно, один день и один час. И вот мне думается, что он, наверное, первый высказал мысль о том, чтобы преподавать в духовной семинарии русскую агеографию, то есть жития святых, ну, они преподавались в курсе истории. Вот он считал, что надо как-то поподробнее изучать их и их творения. Потом патристика русская у нас сейчас появилась. В общем-то, я думаю, что один из тех, кто первым обратил на это внимание, был отец Георгий. Но потом, уже после его смерти, я познакомился с его духовными чадами. Кстати, вот сейчас даже одна из них работает вместе с, на нашем приходе. По ее воспоминаниям тоже светлая всегда была память и такие глубокие впечатления. Рассказывал, как они вместе готовили симфонию о трудах святителя Феофана. То есть он всех, кто к нему приходил, духовных чад, все-таки подвигал не просто каким-то своим беседам, а вот к таким уже привлекал к научному труду. И вот сейчас они благодарны ему, даже и по смерти.
На Поместном соборе Русской Православной Церкви впервые прозвучали «Тропарь», «Кандак» и «Величание Феофана Затворнику». Эту запись мы предлагаем сегодня нашим радиослушателям.
Thank you.
слушали программу «Свыше, а выше». Передача из Успенского Вышинского монастыря.